Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, Святая Православная Церковь продолжает нас готовить к Великому Посту и напоминает нам об основных моментах христианской жизни. В прошлую субботу мы с вами слышали в Евангелии увещевание к усердной молитве, к тому, чтобы не охладевать в постоянной молитве к Богу. В прошлое воскресенье мы с вами слышали о том, какой должна быть молитва. Она должна быть смиренной, она не должна становиться поводом для самовозвеличивания, для самооправдания. А сегодня мы с вами слышим другую притчу. Притчу, известную, я думаю, каждому более-менее образованному человеку с юности. Притча о блудном сыне – это действительно культурная основа всего современного человечества. Мы ее знаем, мы ее слышим, поэтому она близка к разуму каждого из нас. И вот ее предлагается нам услышать незадолго до начала Великого Поста. В чем ее основное значение? Очевидно. Нам необходимо покаяние. Нам необходимо не отступать от Господа Бога. Ведь мы слышим, как под образом вот этого младшего сына, который захотел жить без отца, описывается состояние современного человечества. Господь воспитал человека, Господь дал ему все необходимое для жизни, но не только встав на ноги, человек сразу захотел не просто самостоятельности, а полной автономности от Бога. Уже не нужен человеку Бог, ему и так хорошо. А почему? А потому что ему уже хорошо со грехом. Человеку приятно жить во грехе. Святые отцы подчеркивают, что состояние греховности сейчас для нас естественно, потому что повреждена наша человеческая природа. И вот наша задача от этого естественного состояния, к которому легко склоняется наша человеческая природа. Ведь каждый из нас знает, что грех гораздо легче совершать, чем творить добродетель. На добродетель себя надо понуждать. И вот от этого естественного состояния надо прийти к вышеестественному. И вот это состояние и называется покаянием. Вот этот переход от вроде бы обычной жизни, как мы обычно оправдываемся, да все так живут, и мы так живем, все так говорят, и мы так говорим, все привыкли жить в таких грехах, и мы привыкли жить в таких грехах, ничего особенного в нашей жизни нет. И вот покаяние заключается в том, чтобы в первую очередь осознать, что мы согрешили на небо и перед Богом, и недостойны уже называться сыновьями Божиими. Мы приходим в храмы не потому, что мы чище, нравственнее, лучше тех людей, которые сейчас остались в своих домах, спят после тяжелой рабочей недели или смотрят телевизор, или как-то иначе отдыхают со своими семьями или без. А потому что Господь нас позвал, и единственная наша с вами заслуга в том, что мы откликнулись на зов Божий и собрались в этом святом храме. Но вот на этом наши заслуги-то и заканчиваются. А дальше начинается огромное поле для работы над собой. И для этой работы Церковь специально выделяет целый период в году календарном. Он называется Великий пост. Это время, когда мы с вами будем ограничивать себя не только в продуктах питания, но и, что самое главное, в нечистых помышлениях, в нечистых словах, в нечистых желаниях, в нечистых действиях. Стремление к чистоте будет основным нашим попечением во время Великого Поста. Уж кому как удастся, это другой вопрос. Каждый из нас даст сам ответ перед Господом Богом. Но нам напоминается, во-первых, осознание своей греховности. Вот в чем путь покаяния. Да, мы расточили то, что нам дал Господь. Да, мы растратили свои таланты во многом и попусту. Что-то мы, скажем, исполнили, а многое другое, как говорится, зарыли в землю. Но вот теперь мы осознали, что без Бога не может быть нашей с вами полноценной жизни. Ни их, ни тех, кто остался там, ни тех, кто ходит в другие места, ни тех, кто верит иначе. Наша с вами жизнь пошла не так, как нам бы с вами хотелось. Наша с вами жизнь нуждается в покаянии. И к нам, именно лично к нам, каждому из нас, обращается Господь через Евангелие, смотрит в сердце каждого из нас, пытается достучаться до нас, напоминает нам: дорогие мои, не все вы исполнили, не все мы сделали, но еще есть время для покаяния, еще есть время осознать, что наша просто жизнь сама по себе, пусть даже и добродетельная жизнь, но без Христа она недостаточна. Она приведет к духовному голоду. И вот об этом голоде и говорится в Евангелии. Младший сын, изголодавшись, понял, что лучше вернуться к отцу и пусть хотя бы питаться тем кормом, которым свиней кормят, но быть со отцом. Так же и мы с вами. Пусть немножко, пусть по крупицам. От нас никто не требует знания глубин богословия и особенных знаний церковных уставов и канонов. Вообще для всех, для нас знание церковной догматики, оно ограничивается обязательное. Знанием символа веры, молитвы верою во единого Бога Отца Вседержителя, которую все мы единым голосом поем во время божественной литургии, исповедуя единство нашей православной веры. Если в этом символе хоть что-то повреждено, то значит вера наша уже не православная. И вот этого достаточно нам для знания о Церкви. И вот с этими малыми знаниями, если мы со смирением приходим к Отцу нашему Небесному, Он нас принимает. И видите, на этом притча не заканчивается. Очень промыслительно здесь продолжение. Как это нам знакомо? Как нам знакомо вот это ощущение, ну как же им-то, а нам-то чего? Мы столько лет в храме, мы столько лет молимся, постимся, мы вроде бы живем жизнью благочестивой, но вот не успел какой-то человек с мира прийти, еще перекрестился, помолился, а ему же Господь ответил, что-то в жизни его произошло чудесное, исцеление или какое-то благоприятное стечение обстоятельств, о котором мы молимся годами, сами-то, а в нашей жизни не происходит этого. И зависть появляется, и даже злоба появляется. Видите, жестко в Евангелии сказано, как старший сын приближился и разгневался. Гнев появляется в сердце. Как же им? Как же может быть у них? Как же может быть у других людей? Ведь мы же хорошие, а почему у них-то? И вот от этого тоже предостерегает нас Церковь через это евангельское чтение. Не будем подобиться старшему вот этому сыну. Не будем подобиться такому типу людей, которые видят лишь успехи и неудачи других людей. Наше покаяние, наше с вами спасение должно нас беспокоить в первую очередь. А мы ведь сейчас рвемся спасать всех, кого бы только не было. Мы рвемся поехать куда-то, чтобы прекратить или наоборот продолжить какую-либо войну. Мы одобряем или что-то осуждаем, мы высказываемся, мы в сердце своем продолжаем всякие боевые действия. Вместо того, чтобы с сердца своего начать мир, вместо того, чтобы в сердце своем начать примирение всего, мы только волнуемся, читая новости, накручиваем себя и ходим все. Господи, последние времена, да как же нам жить, да как же нам спасаться? Так же, как и раньше. Ничего не изменилось для нас с вами. Как были заповеди, так они и остались. Как было Евангелие, так и оно и осталось. И в нашей с вами жизни Бог и мы. Вот все, что нам необходимо знать. Вот на что нам необходимо обратить сугубое внимание и сейчас, в наши дни приготовления к посту. А мы к посту готовимся же. Мы слушаем Евангелие, мы внимательно стоим на молитве в храме, мы стараемся почаще прийти в храм. И в пост мы будем стараться чаще собираться в храме. Всю первую неделю Великого Поста у нас в храме совершается богослужение. Первые 4 дня канон Андрея Крицкого вечером читаем. В пятницу литургии преждеосвященных даров. В субботу и воскресенье, как обычно, служим. Почему? Потому что пост без молитвы, без смирения, без покаяния немыслим. Пост без молитвы становится диетой. Но об этом мы еще будем подробнее говорить, когда подойдем ближе к посту. Но сейчас для нас, вот в эти дни, когда мы заговение совершаем, ну, еще несколько недель у нас этого заговения, мы наслаждаемся разными продуктами питания, уже сейчас у нас должна быть самое главное в голове попечение о том, чтобы выкинуть из своей души лишнее, то, что мешает нам идти к Богу. Ложные попечения, те житейские попечения, которые отвлекают нас от молитвы и от делания блага, от делания добра. Пришел человек в храм, помогите ему. Удается у другого человека что-то лучше, чем у нас, не завидуйте. Помогите ему, если он в чем-то еще недостаточно хорош. Постарайтесь помогать друг другу, друг друга тяготы носите. Радуйтесь тому, что люди каются. У нас очень часто можно услышать такие рассуждения. Вот в храм пришли, а там стоят эти бывшие коммунисты со свечками, подсвечники. Дескать, какие же они христиане, а мы с вами какие христиане? Если мы так скоры на осуждение, если мы так скоры на зло, то в чем наше христианство заключается? Только в том, что мы раз в месяц или в лучшем случае раз в неделю пришли в храм, перекрестились, постояли и ушли. Постоянно мы напоминаем, постоянно церковь нам напоминает. Мы вошли в храм одними, а должны выйти чистыми. Должны выйти готовыми не к осуждению, а к прощению, к вниманию, к состраданию. Вот в таком случае действительно наше пребывание в храме не проходит впустую. Один уже почивший современный наш богослов сказал так. Человек, который постоянно ходит в храм и думает, что он уже через это стал христианином, напоминает человека, который регулярно заходит в курятник кормить куриц и думает, что сам стал курицей. Ходить в храм мало. В храме надо молиться. В храме надо черпать благодатную силу через причащение святых Христовых тайн, через истинную молитву, усердную молитву. Не просто постоять, помечтать о своих сугубых заботах и делах, отвлечься умом, а вслушиваться по возможности во все, что поют наши хора, что читают наши чтецы, что произносят священники. Это все слова жизни. И если мы этого еще не ощущаем вот в полной мере, это значит только одно – корка на нашей душе. Та корка, которую оторвать мы будем пытаться весь Великий пост, через которую постоянно пытается пробиться к нам Отец наш Небесный, чтобы дождаться от нас покаяния, чтобы наконец-то мы воззвали к Нему, признали свое недостоинство и вернулись. Очень многие люди в годы перед 1917 годом, перед революцией, отмечали падение нравов. Святитель Феофан Затворник как-то получил письмо от одной своей духовной дочери, где-то жалуется ему, ехала в поезде, помолилась, перекрестилась перед едой и надо мной смеялась полвагона. Это конец 19 века. Уже такие были настроения в обществе. Что вера искренняя, чистая, она уже была не очень в почете. Эти настроения накапливались, вылились в конце концов в революцию 1917 года. Началась беда, великая беда, погибло множество людей, которые жили до этого момента, возможно, не всегда достойно. Читая жизнеописание многих новомучеников и исповедников российских, мы видим, что в них вот это вот благо, которое накапливалось от постоянного посещения храма, оно прорвалось внезапно у многих прямо перед смертью. Вот Они умерли со Христом, подобно древним мученикам, которые жизнь свою провели языческим образом, но в последний момент увидели Христа и сказали: «Да мне лучше умереть со Христом, чем жить без Него». Подобно так и новомученики, исповедники российские, которых мы сегодня празднуем, прославляем, величаем, они, подобно каждому из нас, они ходили в этот же храм до революции. Они ходили в те же храмы, которые до сих пор стоят в этом славном городе. И, возможно, вели жизнь такую не особо напряженную в духовном плане. Ну, понятно, там монашествующие, священнослужители, но много мирян пострадало за Христа и приняли смерть за Христа. И вот мы прославляем их за то, что они подобно блудному сыну, пусть в результате гонений. Мы здесь тоже видим, что внешняя причина покаяния сына – голод наступил в той стране, вот он и одумался. Но и в нашей стране наступил духовный голод, лютый голод любви, сострадания, милосердия, революция наступила. Беда, все худшее поднялось наверх и стало у власти. И вот в это самое испытание новомученики и исповедники российские были проверены. В тропарях и в кандаках, вот в песнопениях праздника мы слышим сравнение мучеников с рудой, которую огнем испытали, и вытек из них драгоценный металл. А шлак остался и пропал из истории. И мы вспоминаем их и прославляем их не за, может быть, какие-то ошибки их жизни, которые, несомненно, были, потому что, как мы в каждой заупокойной молитве подчеркиваем, не из человека же жив будет и не согрешит. Не за ошибки, не за грехи мы их прославляем, а за то, что была у них такая решимость умереть за Христа, была у них такая решимость быть с Богом. А мы помним с вами, об этом еще святитель Ириней Леонский говорил, что основание церкви – кровь мученика. Кровь мученика. И мы с вами пережили как бы второе крещение Руси, когда в результате этих гонений жутких наступило хотя бы участие общества, наступило отрезвление, прозрение. Наконец-то поняли, что же значит быть христианином. Это не просто мораль, как нам пытался об этом в свое время сказать Ренан или Толстой. Это не просто быть добреньким и хорошим. Федор Михайлович Достоевский прекрасно показал в романе «Идиот», что значит быть просто добрым, добрым без Бога, добрым без благодати. Что значит быть добреньким? Это значит погубить себя, погубить всех вокруг себя и сойти с ума. Это, конечно, крайность, но это и мы и видим в этом мире. Доброта без Бога для нас с вами недостаточно. Мы не вправе осудить тех добрых людей, которые совершают свое добро без Бога. Но в своей жизни мы, обретя веру, уже не можем делать что-либо иначе, как только с именем Христовым. Поэтому мы и еду благословляем, поэтому мы и жилища свои благословляем, и машины свои благословляем, все благословляем именем Христовым. И это не пустой звук. Начертание орудия смерти, креста на всех наших вещах, и на нашей жизни, и на нашем имени, оно тоже не случайно. Мы все воины Христа, мы все призваны к божественной страже, как поется в каноне Пасхи. Мы все призваны к определенному стоянию на страже веры, соблюдения благочестия, на страже церковной достойной жизни. Помолимся, дорогие братья и сестры, святым новомученикам и исповедникам российским, чтобы они нам хоть немного, чтобы хоть кроху своей уверенности, веры, своего пламенения к Богу даровали. Даст Господь. И у нас, чтобы мы прожили и закончили свою жизнь достойно, с Богом, со Христом. Аминь.